Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме Владимирской иконы Божьей Матери и беседуем с его настоятелем, отцом Андреем Каневым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Господь нас всех благословит.
Сегодня мы продолжаем чтение статьи святителя Игнатия Брянчанинова о молитве «Аскетические опыты», том 1. «Научись молиться от всего помышления твоего, от всей души твоей, от всей крепости твоей. Спросишь, что это значит? Этого нельзя иначе узнать, как опытом. Старайся постоянно заниматься внимательной молитвой. Внимательная молитва доставит тебе разрешение вопроса блаженным опытом».
Нам святитель Игнатий подсказывает очень важный, делится очень важным опытом и подсказывает тот путь, которым должен пройти каждый христианин. Вот эти слова нам будут знакомы, святитель Игнатий, что научись молиться всем твоим помышлениям, от всей души, да, от всей крепости твоей. Вот у меня лично вспоминается сразу заповедь. Помните, как из Евангелия, когда к Господу подошел некий законник, да, и спросил, какая большая заповедь, да? И Господь его спросил, а ты как думаешь, как помнишь, да? И он говорит, возлюби Господа своего всем своим помышлением, всей своей крепостью, да? Вот смотрите, получается, что действительно, насколько связаны заповедь евангельская, любви к Богу с молитвой, оказывается. Вот не случайно же святитель Игнатий именно приводит такие слова, не для красного словца, потому что это взаимосвязанные вещи. И что получается? Мы действительно пока не умеем еще молиться. Но он говорит, научись, да? Вот очень, очень важное слово «научись». Что оказывается, это такое дело, которому может человек, может научиться любой человек. Только если это будет делать правильно, да, как правильно, мы и проходили, еще дальше будем проходить, как вот нас святитель Игнатий учит. Но мы можем спросить, а что значит вот всем своим помышлением, да? Что значит всем своим сердцем? Вот если к этим словам относиться просто как к поэтическим метафорам, тогда можно сказать, да, ну, как-то сердцем, как-то там помышлением, да? А на самом-то деле тут речь идет о совершенно конкретных духовных явлениях. Что такое духовное сердце человека, да? Что такое ум человека? Что значит соединение ума с сердцем в молитве? Это те духовные действия человека, которые, к сожалению, мы не знаем, потому что не имеем опыта. Так вот, святитель Игнатий опережает наш вопрос и сам себе задает, а что это значит? И отвечает так. Отвечает очень интересно и отвечает очень, мне кажется, правильно. Отвечает этот, он так, как бы с некоторой тайной. Этого нельзя иначе узнать, как опытом. Смотрите, как здорово. Вот часто бывает у мнительных людей, ну, которыми мы в той или иной степени являемся, наверное, все люди, начинаем рассуждать про какую-то болезнь. Да, бывают люди такие наиболее с тонкой психикой, что начинают эту болезнь тут же в себе искать и находить, самое главное. Почему медики не советуют читать не специалистам медицинскую энциклопедию? Потому что тут же начнешь себе болезни придумывать и болеть, и еще что самое худшее, лечиться. Так же получается и в духовной жизни. Не нужно ничего себе придумывать. Вот недаром это тайна такая, да, сокровенность. Ведь святитель Игнатий знает, о чем пишет. Он прекрасно знает, что такое соединение ума с молитвой. Вот если брать его житие, интересные такие вот моменты бывают описаны, когда он еще был юношей, еще не поступил в военное училище в Петербурге. По-нашему это подростках. Подросток, тинейджер, как мы сейчас любим все американизировать и называем этих людей, да, вот такого возраста, там, от 14 там, до 17 лет, 18. В это время, вот святитель Игнатий, так, видимо, друзья его знали, потом братья знали и в житие поместили, потому что первое житие святитель Игнатий, это брат его написал, родной. Описывается случай, что он ночами, все ночи напролет молился. То есть внешне он лежал, как и все. Мне, кстати, довелось побывать в доме Брянчаниновых, вот он в родовом поместье, он недалеко от Вологды находится. Совершенно красивейшее место, очень интересное. Вот, и там комнатки сохранились, ну, восстановлены, конечно, большевики, они все свое такое сатанинское дело сделали и там, все, естественно, нагадили и разрушили. Но потомки рода Брянчаниновых, они сейчас живы, остались, они собирают средства и восстанавливают усадьбу Брянчаниновых, святитель Игнатий. И там такие уютные очень детские комнатки. Вот, и можно даже, не особо включая фантазию, представить, как вот стоят кроватки, да, и святитель Игнатий, еще будучи подростком, лежит на этой кроватке. И как он описывает, в житии, вернее, как описывается, что он даже голову к подушке не, вот так вот не опускал. То есть такое, получается, молитвенное состояние, так захватывала молитва, что вроде бы как бы лежал, да, но это не такое вот расслабление, как мы вот ложимся, а то о всем забываем и спим. И молитва захватывала настолько, что он всю ночь молился. Представляете, это подросток. Вот, поэтому он, конечно же, знает, о чем говорит, но не открывает нам почему. Потому что по нашей неопытности мы начинаем ориентироваться по тому душевному, да, и очень часто неправильному опыту, который у нас есть. Вот представьте, что человек всю жизнь вырос на кислых яблоках, да? И когда он слышит слово яблоко, у него какая ассоциация начинается? Вот это вот кислятина, да? Дички вот эти, которые вот есть. А в духовной деятельности точно так же. Мы вот имеем некий опыт, а, к сожалению, на него ориентируемся. И когда неопытный человек, опять же, которым мы, каковыми мы все являемся, начинает читать какие-то возвышенные творения отцов о молитве, он начинает себе придумывать. Или ориентироваться на тот кривой опыт, страстный, который есть у него. Поэтому святитель, знаете, нам говорит, опыт показывает. Смотрите, как важно, да? Опыт. Вот в науке, особенно в науке естественной, как и насколько важен эксперимент. Да? Теоретически можно что угодно придумывать, но важен эксперимент. Правильный эксперимент, да? Также и в деле духовном, в деле молитвы, можно сколь угодно сидеть и чесать языки о том, как нужно молиться, да? А есть такие христианские слабости, рассуждать там о высотах молитвы, а опыта-то нет. А был бы опыт, мы бы уже закрыли бы свои уста на замочек, ключик бы выкинули, и о молитве вслух бы ни с кем попало не разговаривали. Потому что опыт молитвы, он предполагает включение ума уже в молитву, а не просто вот языком человек там болтает. Так вот, получается, смотрите, что. И это не просто тайна такая, что ты неизвестно как делай, и неизвестно, когда дойдешь. Нет, святитель Игнатий, он не такой. Он тут же говорит, что делать. Вот смотрите. Старайся постоянно заниматься внимательной молитвой. Вот, смотрите, он тут же и путь показывает. Не просто какой-то эксперимент. Он говорит, вот опыт. Опыт рождается от опыта, а не от болтовни. И не от фантазии, и не от возвышенных каких-то поэтических переживаний. От опыта. Внимательная молитва. Ну, какая внимательная, мы проходили раньше с вами, да? Разбирали, когда ум человека осознает, глубоко понимает то, что он произносит. Вот что внимательность, значит, означает, да? Внимательная молитва доставит тебе разрешение вопроса, вот этого вопроса, что это значит молиться всем своим сердцем, блаженным опытом. Ну и еще раз вернемся к предыдущим главам, вернее, главам, а тезисам о молитве, словам святителя Игнатия о молитве. Что этот опыт должен быть длительный, а не означает, что мы несколько раз внимательно помолились и вроде бы как будто бы поймем, о чем говорит святитель Игнатий. Ничего подобного. Это должен быть длительный опыт.
Тягостным, скучным, сухим представляется молитвенный подвиг для ума, привыкшего заниматься одними тленными предметами. С трудом приобретается навык к молитве. Когда же приобретается этот навык, тогда он делается источником непрестанного духовного утешения.
Вот нам опять же предлагается, описывается тот самый путь, с которым сталкивается каждый христианин. Вот начинается у человека сначала период, ну как его называют, неофитство, да, вот такого новоначальной ревности, когда все вновь, да, когда открываются перед человеком какие-то, да, духовные опыты, которые он никогда не знал, молитвы, поста, да, переживания таинств. И потом люди начинают жаловаться, что вот проходит год-два, там, может быть, у кого-то раньше, у кого-то позже, и начинается как бы духовная обыденность, я ее как часто называю так, образно говоря. Вот есть праздники, да, а есть вот наш домашний быт, да, который постоянно одинаковый, да, надо там прибираться, надо готовить, надо там что-то делать, но обязанности, они неинтересные по сравнению с праздником, да, или каким-то там вот чем-то таким торжественным или особенным. Также и в духовной жизни наступает определенный период, когда некоторые пустыни, даже так скажем образно, когда христианин сталкивается с тем, что нужно бороться с тем, что у него есть, с чем он родился, что в нем заложено. Это определенные страсти, они будут проявляться, они будут бороть его, они будут показывать свою власть над человеком. Вот. И этот период, он довольно-таки тягостный, и пройти его без молитвы невозможно. Но и молитва в этот момент нередко бывает сухой. Почему? Потому что вот это вдохновение еще закончилось, вернее, уже закончилось, да? Может быть, это было не всегда такое душевное, да, чисто человеческое вдохновение. Нередко бывает, что Господь сам как бы дает некоторый духовный аванс. Он поддерживает начинающего подвижника, да, христианина, показывает, какова должна быть молитва, а потом говорит, а теперь давай своими шагами иди ко мне. Вот как ребенка, уже подросшего, но еще не ходящего на своих ногах, отец ставит и отпускает руки, чтобы ребеночек почувствовал свой вес, да, свою немощь, испугался, потянулся к отцу и сделал несколько шагов сам. А отец в это время не уходит, не бросает, а держит руки рядом с ребенком, что если что, он его подхватит. Да? Также и Господь часто нам дает такой опыт. Не потому, что нас оставил, а потому что ну, необходим определенный искус, необходим определенный труд христианина и молитвенного, и покаянного, и в борьбе, и приобретении каких-то добродетелей. Обязательно необходим. Так вот, получается, что вот этот вот путь пустыни, это такой духовной обыденности, он с чем связан? Вот мы живем, мало того, что в суете, но мы еще живем в очень большом рассеянии. И вот рассеянность, она доставляет молитве, это противоположность, так скажем, внутренней духовной сосредоточенности. Вот чем человек больше рассеивается, чем он больше, допустим, увлекается там, фильмами, музыкой, сверхобщением, да, тем он больше, его больше ум интересуется тем, что приятно страстям, да ведь? А если христианин начинает, допустим, хотя бы время поста вот для начала, почему он церковь рекомендует, да, вот не развлекаться в пост. Вот первый такой опыт хороший. Взять и ограничить. Да, ограничить какое-то общение, ограничить развлечения, вместо того, чтобы целый день там смотреть телевизор с утра до вечера, почитать по силам, заняться каким-то рукоделием, да, сходить в храм лишний раз, почему нет. Порядок навести у себя. Часто мы в этой суете забываем о том, что нужно и не только о внутреннем порядке, да, и о внешнем тоже задумываться, обратить внимание на ближних. То в этот момент получается, что наш ум начинает заниматься другими делами. И вот чем больше мы рассеивались или рассеиваемся, тем труднее молиться. Это закон. То есть, если ты хочешь молиться более внимательно, будь добр, борись с рассеянностью. А чтобы ее рассеянности было меньше или потом совсем меньше, надо, соответственно, развлечения убирать. То есть другого пути нет, как бы получается. Что если ты хочешь ходить на рок-концерты и думаешь, что ты будешь молиться внимательно, это не так. То есть это получается противоречие. Вот. Или если ты там следишь, подглядываешь там в дом 2, там как кто живет, тот там спит, кто с ним поругался, и активно в этом переживаешь, там смотришь какие-то ток-шоу, там это же очень увлекательно, они же специально сделаны интересно, завлекательно. Играешь там в компьютерные игры там, или болтаешь с соседями, просиживаешь целыми ночами ВКонтакте там, или в Одноклассниках, молитвы не будет у человека внимательной. Она будет сухой. А что значит сухая для нас, современных, унылых и без того людей? Человек бросает ее, очень просто все заканчивается. И вместо того, чтобы эту пустыню пройти, сухую, да, безводную, искус такой, да, человек бросает на пути, относится к молитве невнимательно, формально, а то и вообще забрасывает. А этим путем надо пройти. Только отсекая то, что мешает. Вот. Поэтому нам святитель Игнатий вот совершенно вот в этих словах четко описывает этот самый путь, который нужно нам пройти. Ну и не просто говорит, вот будет пустыня, и вы в этой пустыне от жажды засохнете, а говорит, что ты эту пустыню пройди, она посильно ее пройти, потому что Господь тебя держит, да? А дальше будет молитва, которая будет тебе утешением. Но опытно человек прошел. Это все равно, что, знаете, вот стоим мы на краю болота. И оно, ну оно страшное, болото-то. Мы его не знаем, незнакомое, да? То ли на эту почку наступишь и утонешь, или оно тебя выдержит. И вдруг приходит человек с противоположной стороны, говорит, иди, это не так страшно. Тут твердая земля, уже начинается хорошая почва. Ты вот этот участок пройди. И тут начинается, верим мы святым или нет. Или я только себе доверяю, да, своим вот этим вот неправильным ощущениям. Пойду, не пойду, начну делать, не начну делать. Но не начну делать, значит, там на твердой почве не окажусь. Начну делать, на кого ориентироваться? На тех, кто прошел. Кто прошел? Святые отцы прошли. Поэтому иди правильно по их стопам и дойдешь до твердой почвы.
Молитва, как уже сказано выше, мать всех добродетелей. Стяжи мать, с нею придут и чада ее в дом души твоей, соделают его святилищем Божьим. Пред начинанием всякого дела приноси молитву Богу, ею привлекай благословение Божье на дела твои, и ею суди дела твои. Помышление о молитве останавливает от дел, противных заповедям Божьим.
Вот еще один опыт, еще один совершенно замечательнейший опыт, который нам в этих словах святитель Игнатий открывает. Вот смотрите, он говорит, Он сначала дает общеизвестное вот это вот выражение «молитва мать добродетелей». Это же не он придумал, он же цитирует здесь святых отцов, получается, древних. И действительно это так, это миллионы христиан прошли этим путем, тысячи подвижников прошли этим путем. То есть без добродетель, как качество души, да, она не рождается без молитвы. Потому что молитвой человек просит у Бога эту самую, ту же самую добродетель. Но как смирение без молитвы может получиться? Смирение – это высочайшее качество, да? Высочайший добродетель. Да даже и другие добродетели, которые, не знаю, скажут, что они низкие, да, там, или ниже, они тоже высочайшие и для нас, может быть, не свойственны. Там и воздержание, да, и кротость, и милосердие, да, чистота сердца и другие качества. И добродетели, они рождаются только от молитвы. И вот нам, опять же, хочу обратить ваше внимание и вернуть наше внимание на Евангелие. Вот помните заповеди блаженств. Вот опять же получается, блаженны нищие духом, да? Блаженны плачущие. И дальше другие заповеди. Это же ступеньки получается. Вот нищий духом, он же, вот как нищий, реально, материально нищий человек, да, вот не имеющий ничего, он же идет и просит. А нищий духом, он тоже просит. То есть в этой заповеди уже заложена молитва получается. Молитва Богу о своем духовной нищете, о своем духовном несовершенстве. И отсюда уже рождаются следующие ступенечки, следующие, выполнение следующих заповедей, которые, собственно, и являются приобретением добродетелей. Потому что это одно и то же, один же путь-то. Это не значит, что так, сегодня я заповеди выполняю, а через лет, через 10 начну добродетели выполнять. Ничего подобного. Вот исполнение заповедей – это и есть приобретение добродетелей. То есть это один и тот же путь. Но он начинается всегда с молитвы. И чтобы это качество у нас молитвенное вообще появилось, вообще навык, да, молитвы, правильный навык, вот тот самый путь, да, который мы должны пройти молитвенный, нам святитель Игнатий описывает. Вот, он понимает, что мы в суете живем. Он понимает, что мы не в монастыре живем, что мы мирские люди. Но что он говорит? Смотрите, как тогда молиться-то? Смотрите, он дальше говорит нам совершенно четкий и конкретный совет. Во-первых, он говорит, нет у тебя добродетелей, молись и появится. Так, как в молитве Господь, в Евангелии, опять же, Господь говорит, просите и дастся вам, да, он же обещает это. И вот мы будем говорить, а как молитва, да, сразу же практические вопросы возникают, как, что, с чего начинать. А святитель Игнатий нам говорит, перед начинанием всякого дела приноси молитву Богу, ею привлекай благословение Божие на дела твои. Вот давайте это разберем, что значит. Мы думаем, так, на что я должен благословиться в сегодняшнем дню? И начинаем умничать. Ну, эти дела у меня простые, это я умею, это ладно, про это я забыл. А нам предлагается всегда, вот раз мы пытаемся вот эту первую ступеньку блаженной нищей духом, да, встать на нее, эту заповедь попробовать исполнить. Я ведь без Бога ничего не могу думать, должен думать христианин. Значит, получается, встаю утром, наверное, должен сказать, Господи, благослови, да. Пошел человек что-то делать, тоже Господи, благослови. Это не обязательно какие-то великие дела, это простые дела. Пошел на работу, Господи благослови, за стол садимся, Господи благослови. Поехал на машине своей, Господи благослови. Как бы напомнить эти вещи, да? Пошел на остановку трамвая, Господи благослови. А трамвай не идет, что делать? Психовать, я же у Бога попросил прощения, да, вернее, благословения, что делать? И тут как раз святитель Игнатий говорит, и ею суди дела твои. Что это означает? Это означает, что если ты благословился, и верим, да, что Господь благословляет, и благословляет так, как ему нужно, не тебе нужно, а ему нужно. И, соответственно, помни, раз ты благословился, ты должен делать. Не как обычно ему бывает, батюшка, благослови это сделать, а сам потом и забыл это делать. И потом спрашиваешь, а ты вообще делал это? Да, я забыл. И спрашиваешь, а зачем подходил, зачем благословлялся, кому-то вот это вот пустословие это нужно, да? То есть, если вот мы благоговейно относимся к своему какому-то делу, благословению, Бога просим, значит, мы должны его выполнять, а оно не получается. Значит, это тот самый урок, который Бог мне дал сегодня. Допустим, опоздать куда-то, да, куда я спешу. Вот начинаю я по работе какое-то дело, да, по своей службе, там, по работе. Господи, благослови. А оно не идет. Что делать? Ну, как обычно начинаем? Мы же начинаем искать виновников, да, гайки закручивать, если это начальники. Если подчиненные, ворчать, роптать, там, ссориться, спорить, ненавидеть, ругаться, да. А если это, если ты благословился, это твое служение, это Божье служение, что делать? Помышление о молитве останавливает отдел противоположных заповедям Божьим. Смотрите, как интересно, что если мы будем помнить, что мы благословились, и что мы это дело должны делать с памятью о Боге, то вот эта сама память не даст страстям, которые тут же сидят и ждут, так смело поднять голову. И вот эта вот память о молитве, как другой святой отец сказал, уже является молитвой тоже. Память о Боге, имею в виду, не о молитве, а о Боге. Понимаете? Смотрите, как интересно очень. И дальше нам святитель Игнатий поясняет, давайте прочитаем.
Кто пред всяким делом и словом обращается молитвой к Богу о вразумлении, помощи и благословении, тот совершает жительство свое как бы под взорами Бога, под его руководством. Навык к такому поведению удобен. «Ничего нет быстрее ума», — сказал Варсонофий Великий. «Ничего нет удобнее, как возводить при всякой встречающейся нужде ум к Богу».
Вот, и чтобы мы не умничали, нам даже святитель Игнатий говорит, «пред всяким делом и словом». Смотрите, как замечательно. То есть, пошел человек зубы чистить. Господи, благослови. Чистит он зубы свои, если они еще не растрачены в борьбе с ближними. Кто мешает молиться в этот момент? А не думать не о чем-то там, осуждать уже, пойти там в мыслях там, или осуждать там, или рассеиваться. Вот хочу что-то сказать. Смотрите, какой бы был бы навык. К сожалению, вот, у меня нет такого навыка, я не могу поделиться, что это такое, но вот представить нетрудно, представляете, вот, да? Хочешь соседу что-то сказать, вот его там как-то поставить на место. А Бог вспомнил, Господи, благослови я соседу, как сейчас скажу. И, наверное, как-то вот что-то, наверное, в душе человека повернется, наверное, да? Наверное, ну, в идеале он так подумает, а зачем? Да? Не суди, не судим будешь, не мое это дело. Господи, помилуй меня, я судил в душе соседа. Смотрите, как, и ничего ведь не сказал. Смотрите, как было бы здорово, да? Это, конечно, мы об этом забываем, и поэтому у нас все это вырывается. Или там, хотим пошутить, вот, знаете, вот придет, вот шутка уже стоит, так разобрала, расперла человека, вот она сейчас все лопнет, она вот уже в горле уже стоит. Господи, благослови, сейчас я шутку друзьям такую скажу, все заржем. Сегодня опять противоречие, да, получается, с тем намерением, которое человек сделал. Вот если бы вот так вот бы помнить нам, конечно, это было бы замечательнейшее орудие в борьбе с грехами нашими. И смотрите, что навык к такому поведению удобен, удобен. Вот святитель Игнатий говорит, цитирую Варсонофия Великого, что нет ничего быстрее ума, действительно. Ведь Господь на ум смотрит, не на наши слова, ему не надо слушать наши молитвы, он ум наш видит. Вот как мы порой видим природу, да, видим картины какие-то, вот он видит наш ум. Не так, конечно, это я тоже грубые наши человеческие просто примеры привожу. Господь все не так видит, как мы, конечно, он духовный, ему не надо глаз вовсе наших ограниченных весьма. Но так или иначе, он это видит все насквозь. И получается, что человеку, чтобы благословиться у Бога, не нужно ни ехать куда-то, ни что-то специальное говорить вслух, да, ни куда-то обращаться. Умом попросить, умом помолиться. Внимательно попросить у Бога благословения. Замечательный навык, который бы надо было приобрести, как бы было бы хорошо.
В трудных обстоятельствах жизни учащаем молитвы к Богу. Вернее, прибегать к молитвам, нежели к пустым соображениям слабого человеческого разума, соображениям, которые по большей части оказываются несбыточными. Вернее, опереться верой и молитвой на всемогущего Бога, нежели шаткими соображениями и предположениями на свой немощный разум.
Следующий опыт. Скорби начались. Они у нас бывают довольно часто. Да? Как мы с вами знаем, скорби – это все неприятное, что в жизни у нас бывает. Это могут внешние обстоятельства какие-то скорби, да, внутренние, от ближних, от страстей внутренние. Там, плохо человеку вообще, да, например. Все что угодно, болезнь физическая, непогода, там, какие-то трудности. Что делать? Вот что мы делаем обычно мы с вами? У нас начинается неспокойствие, да? У нас начинается переживание. Мы начинаем вот включать голову и начинаем, вернее, она у нас автоматически включается, и начинаем разные варианты просчитывать, как сделать так, как сделать вот так, а может быть вот так, а может быть нет, вот так. Да? А почему начальник мне так сказал? И пошло, да? А что делать, если вдруг? И это же настолько бывает неспокойно, что спать не может, бывает. Да? Переживает человек, что он даже отдохнуть не может. Так вот, чтобы такого не было состояния, потому что оно-то основано на маловерии у нас, плохо мы Богу-то доверяем, не умеем еще в полноте это делать. Святитель Игнатий нам дает такое упражнение. Учащай. То есть, получается, вот эти вот помыслы полезли, а так или не вот так, да? Почему так? что такого особенного предпринять, чтобы этого ничего не было? Молись, он говорит, потому что все твои задумки, они выйдут все равно не так, как ты продумал. Потому что миром управляем не мы, миром управляет Бог. Почему, собственно, не получается, да, у нас все просчитать? Учащай, он говорит, вернее прибегать к молитвам, нежели к пустым соображениям слабого человеческого разума. И мы, наверное, согласимся, да? Как часто бывает, порой даже до смешного, человек в скорбь попал от ближнего, ему кажется, что все плохо, его не любят, там, или какая-то интрига плетется. Весь вечер промучился, на утро пришел, оказывается, ничего, спросил, оказывается, ничего нет. Вот тебе, пожалуйста, бесы посмеялись над нами опять в очередной раз. Поэтому молиться, получается, вот совершенно четкий опыт. Не такой, как бы, опыт хладнокровный, что, молись и все. Молись со вниманием, молись. Вот это чувство печали, как бы чувство тоски, которое бывает неприятки от скорби. Мы же его чувствуем, это же не просто как-то, она где-то отдельно от нас скорбь. Мы же его чувствуем. Вот это чувство направлять в молитву, получается. Чтобы покаяние было, а не вот это чувство раздражения там, или печали.
А по опыту святителя Игнатия, его же тоже скорби преследовали, и непонимание, и всячески.
Ну да, у него скорбей было очень даже много. Начиная от просто телесного нездоровья. В житии часто описывается, что он там, допустим, всю зиму провел в келье, потому что болел. Это понятно, что это не просто человек простыл, да, там с насморком лежит, это всю зиму. А зима-то же не как у нас несколько месяцев. Зима на севере России начинается, ну не в сентябре, конечно, но вот эта вот слякоть, этот холод начинается, ну где-то может быть так же, может где-то побольше, чем у нас. Так вот выходит, что был и телесно нездоров, и терпел болезни, но и непонимание, конечно, и в первую очередь родственников. Потому что мы знаем из жития, что отец его хотел в нем видеть государственного служащего, блестящего офицера. Тем более, что он был не просто один из многих студентов, как вот мы с вами, да, были, середнячки какие-то незаметные. А это был императорский пансионер. Представьте, что такое? Их было немного в России. Во-первых, школ было таких высших немного. Вот это вот военное училище, это высшая школа. Военная, инженерная. И это был Дмитрий Брянчанинов, мирское имя святителя Игнатия, он был личным императорским стипендиатом, если по-нашему говорить. А это были особые студенты, их было не так много, о судьбе которых император лично заботился и лично содержал. Представляете, да, какая высота, какое положение, как папа, наверное, тщеславился. Да ведь? Вот, кстати, вот ваш сын становится личным стипендиатом президента в президентской какой-нибудь академии. Которых там несколько человек. Наверное, так наша родительская сердце бы, наверное, расчеславилась, да? Какого мы воспитали кадра? А он взял монастырь и ушел. Вот, и у него было непонимание среди родственников. Да это еще ничего. Вот то святоотеческое учение, которое святитель Игнатий, о чем начал говорить, писать, учить своих учеников, оно встретило в церковной среде, в первую очередь, противление. И противники-то у него были как раз в церковной среде, в христианской среде. Вот в чем самая-то печаль. Вот, и от этого ему пришлось еще много претерпеть. Вот этого недопонимания. Ну и много чего другого. Самое главное, что эти слова не просто слова человека, который переписал из другой книжки. Это из жизни человек взял. Что когда у тебя скорбь, надо учащать молитву. Это не означает, что там перечитывать молитвенное правило по несколько раз. Тут, конечно, речь идет наверняка о какой-то краткой молитве, которая более удобна вот в момент обстоятельств каких-то, да, там, работы, поездки. Не будешь ведь с молитвословом на работе стоять. Там такая скорбь будет, выгонит сразу. Тут имеется в виду, наверное, какая-то короткая молитва, Иисусова молитва, да, или молитва мытаря, или просто Господи помилуй, или другая какая молитва, или вот в скорбях. В другом произведении святитель Игнатий рекомендует такую молитву, когда скорби начались, молиться словами разбойника, распятого на кресте по правую сторону Спасителя, да? «Боже, по делам своим приемлю, да, помяни меня во царстве твоем», да? То есть в этой молитве человек признает себя достойным всех скорбей, да, которые на него свалились, кается в своих прегрешениях, но надеется на помилование. Так что эти слова опытные.
Прости, Господи, батюшка, благослови тебя, пожалуйста.
Господь нас всех благословит.